14 марта. Утро началось с ванны, завтрака и поездки за товаром. Дрова мне подвозят туда, где назначу. Когда был обычным поваром, мотался по подпольным рынкам и схлопотал-таки на книжном развале, впадаю пару пуль в плечо, которое теперь регулярно ноет к непогоде. Нынче статус другой. Могу себе многое позволить. Я только выбираю. Почтальоны доставят книгу в нужное место. Букинисты у меня хорошие, уже 2 года с ними работаю. Еду сперва на метро, потом беру такси прямо на улице, выхожу и снова ловлю такси. Старомодно. Это из моего прошлого, когда купленные книги возил сам. Дикие были времена. С дорогой лучше подстраховаться. Я вообще перестраховщик. После тех 2 пуль, 3 обысков, 2 перестрелок, 3 кукол, 4 мордобоев, береженного Бог бережет. Кройцберг. Подземная парковка. 4-й уровень. Машин нет. Мои умные блохи помогают мне. Их у меня 3. Красная, синяя, зеленая. Красная — самое важное. Она ведает моим психосома, плюс вписывает меня во время, плюс делает меня умнее. Дорогая игрушка. 7-я версия. За 100 000 новыми прыгнула в Воролиев мост моего мозга 1/2 года назад. Синяя навигационная пасется в волосах. Зеленая информационно-коммуникативная живет в ушной раковине. Мягкими ручными умницами я давно уже не пользуюсь. Весь навороченный блошиный комплекс обошелся мне в 1,5 годовых дохода. Но благодаря своим блохам я по сей день жив и здоров. К тому же теперь у меня в голове есть все. При блошиной помощи я могу прочитать лекцию по новейшей теории темных полей, подробно рассказать обо всех известных апокрифических Евангелиях, опровергнуть уравнение неопределенности Шрёдингера при помощи формулы Камиямы или дать исчерпывающий ответ о технологии изготовления умного теста или самих этих блох. Сам же я вряд ли уже смогу помножить 17 на 19 и не вспомню, что такое интерференция. Так нас учили в школе. Что поделаешь? В общем, всему лучшему в поварской жизни я обязан своим блохам. Подскажут, предупредят, спасут. Они видят не только окружающих людей, но даже насекомых. Много раз блохи предупреждали меня о реальных блохах и вшах, оставленных нечистоплотными посетителями в ресторанах. После войны их предостаточно. В одном афинском отеле они спасли меня от клопов. Сейчас блохи цвиркают, все чисто. Минуты не прошло, появляется белый джип букинистов. И тут же черный джип охраны. Синяя блоха пищит опознавательно, чисто. Выхожу из-за бетонной колонны. Охрана высыпает, пищит своими умницами. Смешно смотреть старые блокбастеры, когда в руках у охранников были пистолеты. Теперь в этом нет нужды. Мягкий друг в руке нынче важнее пистолета. Букинистов 2, Марсель и Валид. 1 марокканец, 2 египтянин. Русские дрова они возят уже 5 лет. И очень поднялись, надо отметить. Мода, мода. Конечно, если такие мастера, как Рубинштейн, Волков, Мацудзава формируют ее, как тут не подняться? Да и я тоже не из последних. Марсель с Валидом на мне неплохо зарабатывают. Надежным букинистам я щедро плачу. Они стоят того. В нашем деле лучше переплатить. «Бонжур, Гюрза! Салю, Лемек! Сава? Никель!» С ними я говорю по-французски. Марсель коренастый, бритоголовый, Валид худой и тоже бритоголовый. Хорошо одеты, следят за собой. Без слов открывают багажник джипа. Там два металлических кофра. А я надеваю белые перчатки. Цветные татуированные пальцы букинистов щелкают замками. Вуаля! Сегодня в этих кофрах Чехов и Чехов. Чехов! Только Чехов! Два собрания сочинений плюс отдельные издания рассказов в бумажных обложках. Они идеальны для быстрого чтения. Креветки, лягушачьи лапки, поросячьи уши. На Чехове я жарю всегда с удовольствием. Легкий автор. В свое время он был массовым писателем и выходил на недорогой бумаге средней толщины. С ней проблем нет. Она горит не быстро и немедленно. Это хорошо для мясных блюд. Но брать собрание сочинений не входит в мои планы. Стиль этих двух ребят — показать сперва что-то новенькое, удивить клиента, а потом впарить. Хотя заказ был другой. С ними не соскучишься. А почем степь? Беру и открываю книгу 1908 года издания. Как от нее пахнет, боже мой! Я люблю раскрыть полено, втянуть носом запах освинцованных страниц. Навсегда ушедший мир. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана, как писал поэт, и тут же подсказывает блоха. А все-таки жаль, что не принято жарить на поэзии. Я бы с удовольствием отгрохал классный банкет на раннем Пастернаке.
А, 2000.
А шведская спичка?
500.
Торгуемся. Покупаю степь. На ней сделаю хороший стейк для одного американца и 4 отдельных издания рассказов. Пригодятся на парижских гастролях. Не спрашиваю о заказе. При общении с букинистами нужна выдержка и неторопливость. Если будешь суетиться, цены в раз поползут вверх. Держу паузу. Валид с Марселем переглядываются. Достают еще один кофр маленький. Щелчок замка. И вот оно. Первое издание «Мертвых душ». Я ждал эту вещь 4 месяца. Беру книгу в руки. Она в хорошем состоянии, цельнокартонный переплет, желтая веленевая бумага. Полено будет идеально для рибая и для любой рыбы. За чтение на мертвых душах можно легко слупить 15. Теперь спокойно, без суеты и притворства. Мои букинисты-профессионалы, их на блефе не проведешь. И сперва их обязательно надо похвалить. Прекрасно, парни! Крутая книга! Чувствую, вам пришлось потрудиться. Они самодовольно переглядываются. Без труда такую красотку не заарканишь! Валид усмехается, обнажая ослепительные зубы. Мы пасли ее 1/2, произносит Марсель так, словно в кофре лежит уссурийская тигрица. Но это и есть тигр в переплете из слоистого картона, занесенный в красную книгу всех библиомузеев мира. Листаю страницы. Надеюсь, в этот раз обошлось без члена вредительства.
Не надейся, Гёза, смеются.
Опять кровь?
Ну, просто пара ударов по печени.
Опять? Ну-ну. Да. В нашем мире отдельные люди все еще дорожат книгой и не доверяют раритеты музеям, хранят на свой страх и риск, а букинисты доверяют мне. Но лучше не лезть в подробности. Крепче будет сон.
Сколько? 15.
Я умею торговаться. Еврейские гены. Спокойствие, выдох, неторопливое перелистывание нежнейших страниц цвета чайной розы.
Парни, эта книга стоит не 15, пауза, а 20 штук.
Но если бы вы попросили 25, и они были бы у меня сейчас, я бы, не торгуясь, отдал их. Это реально крутое полено. Дело в том, что у меня сейчас всего 13. Сезон не очень доходный, признаться. Личные проблемы, пришлось потратиться. 3 штуки готов отдать за Чехова. Это черный хлеб, быстрый походный гриль. Остается 10. Могу не покупать Чехова и бухнуть все на Гоголя. Могу и просто облизнуться. Они думают. Подстегиваю. Вечером я улечу из Европы. На ближайший месяц у меня дровишек хватит. Подумайте. Марсель наносит ответный удар. Гёза, Джексон или Борислав дадут за мертвые души 15 штук, не торгуясь. Парирую.
Дадут.
Но Джексон сейчас завис в Аргентине с Лионской библиотекой, а Борислав уже вторую неделю читает собрание Толстого для 3 французских семей. И это надолго. Он медленный читатель, вы знаете. Старики заняты, а молодежь успешно жарит на дешевом серебряном веке Сологуб, Белый, Мережковский. У них горит хорошо и без Гоголя. Молодые такое поленце не потянут. Подумайте, парни.
Пауза.
Молчат. Им и переглядываться не надо.
14, Гёза.
Парни, 13 и по рукам. Недолго жуют губы.
Дакор.
Жму руку Валиду. Передаю ему деньги. Марсель мнет умницу, и через несколько минут въезжает бронированный хаммер почтальонов. Охрана выходит, пищит умницами. Влезает почтальон. Почти всегда они разные. Сеть их почты покрывает мир. Сегодняшний почтарь — невысокий парень мексиканской внешности. Лицо его не выражает ничего. Почтальоны надежны, ибо живут за счет нас, букинистов и поваров. Суровость и беспощадность их по отношению к книжным пиратам стали притчей во языцах. С одного румына, изготовившего у себя в подвале первое издание «Дон Кихота», они живьем содрали кожу, сделали из нее переплет и положили книгу в гроб несчастному под голову. В книге на всех страницах была напечатана одна фраза «Анатхема Маранатха». С ними лучше не ссориться. Блоха моментально согласовывает место и время по нашему кухонному листу ожидания. На мертвые души клиент нашелся в секунды. Сообщаю мексиканцу место и время доставки. Мой график расписан на 4 месяца вперед, а у Великого Волков на 2 года. Цены у почтарей по Европе стабильные, торговаться не приходится.
Штука плюс прогонные.
Дакер. По ритуалу я должен передать посылку почтальонам в присутствии букинистов. Причем букинисты должны стоять за моей спиной с поднятыми зелеными умницами. Этим гарантирую подлинность товара. Так и происходит. Содержимое кофра почтарям никогда не показывается. Серебристый чемоданчик с мертвыми душами передается в мексиканские руки. Через 10 дней он должен всплыть в Трансильвании. Жмем друг другу руки, расходимся. День. Ланчую в суши-баре отеля, заказываю такси, еду в аэропорт. Берлин мне нравится своим постоянством, городской неагрессивностью, несмотря на распахнутость, спокойный город. Пережил все войны. По спокойствию он похож на Будапешт, но гораздо разнообразнее. Турецкие, арабские, русские, китайские районы. Я читал здесь уже раз 40, и все удачно. Публика спокойная, респектабельная. А ведь в нашей профессии неожиданности — обычное дело. Мы всегда готовы к потрясениям. В Гуанчжоу одна пара, сбросив одежду, улеглась на стол и стала совокупляться, поедая чизбургер, приготовленный мною на Лолите. С мадам Бавари у одного повара в Марокко было еще круче. Амуратуа! И ставшее уже печально знаменитым убийство клиентов своей беременной жены и тещи на чтении по преступлению и наказанию. Из-за сумасшедшего идиота с топором достойный повар получил 15 лет. Аэропорт берлинский тоже дышит пространством и покоем. Вообще аэропорты, отели, вокзалы, пункты проката машин для нас очень важны. Это, конечно же, не родные дома, но хотя бы прихожие. Уже 9-й год, как у меня нет постоянного угла. Есть лишь несколько чемоданов с одеждой и оборудованием, которые кочуют со мной по миру. И так живет каждый Book-and-Grill-шеф. 6 паспортов на разные имена. Мои пальцы могут менять отпечатки, как перчатки. Прошу прощения за каламбур. Со мной 3 блохи. Мои верные сторожевые сучки. Благодаря такому образу жизни я до сих пор на свободе. Это чудо, но оно не может длиться вечно. Поэтому на безопасность я отстегиваю прилично. Технологические совершенства, экстрасенсы, астрологи, обереги, молитвы монахов, подкуп чиновников в департаменте по борьбе с Book-and-Grill. Зеленая блоха шепчет о начале регистрации на рейс, шлет сводку погоды в Токио, уточняет дальнейший маршрут. Синяя пищит о коридоре безопасности, свидетельствует о благоприятном расположении небесных тел, а красная, мозговая, просто делает мне похорошо. Самолет полупустой. Похоже, великое переселение народов после Второй исламской революции и последующей за ней войны уже завершается. Это прекрасно. Нам, поварам, спокойнее работать. Во времена революции и войн не до гурманства. Народ хочет элементарно жрать. Заказываю себе традиционный яблочный сок с газированной водой. В иллюминаторе высокое небо над океаном облаков, напоминающий мозг Бога. Верю ли я в него? Трудно сказать. Скорее, я верю в изгибы своей судьбы, образующиеся под воздействием внешних и внутренних моих сил. Во внешних силах иногда присутствует нечто, светящееся в белом. Назовем его фатум. Природа его мне до сих пор не ясна. Но я его чувствую. Возможно, он состоит из темной материи, на которую сейчас принято все валить. Исламскую революцию некоторые эзотерики тоже объясняли влиянием темной материи. Правда, политики к ним не очень-то прислушивались. Против влияния темной материи человечество пока предпочитает применять бомбы. В общем, пока я верю в провидение и в своих 3 блох. Моя судьба извилиста. Я родился в Будапеште 33 года назад в семье белорусского еврея и польской татарки. Родители мои бежали, отец от православных фундаменталистов, мать от исламских. Те и другие бородатые мракобесы хотели от населения любви и понимания, поэтому бомбили, жгли, резали и расстреливали нещадно. Родители встретились в венгерском лагере для беженцев, а потом обосновались в Будапеште, к счастью, тогда оккупированным американцами. Вообще, Будапешт у родителей моих был синонимом счастья. Спасение от мракобесов, любовь, рождение первенца, остров благополучной жизни, Зигет-фестиваль, где они танцевали, обнявшись. Наверное, поэтому они и дали мне венгерское имя Геза, хотя мать объясняла это просто красотой звучания. Отец же никак не мог это объяснить. Фамилия моего отца Яснодворский связана не с дворянскими родами поляков или русских, а с литовско-белорусским местечком Ясендвор, где 300 лет проживали наши еврейские родственники. Они дважды оттуда бежали в 1906 году после еврейских погромов и в 1941, спасаясь от эсэсовской айзенкоманды, но потом возвращались в свой милый Ясендвор, где, по словам прадедушки, каждой весной так пахнут яблоневые сады и переполненные сортиры, что просто-таки натурально сходишь с ума. Мой отец был известным в Белоруссии антропологом, весьма рано сделавшим себе карьеру профессора на древнеславянской теме. Будь он попластичней, то никуда бы не убежал от этих бородатых мудаков, а спокойно тянул свою академическую лямку, благо тема его была им идеологически близка. Но его выступление на Парижской конференции антропологов о готских корнях белорусов потрясло антропологическое сообщество и вызвало вопросы у Минского православного КГБ. С папашей мягко поговорили, попросив на следующей конференции в Любике дезавуировать собственные изыскания. Пойти на это он не смог чисто по научным соображениям. Будучи тогда человеком бессемейным, папаша, не доехав до Любика, сошел с поезда и добрался до венгерской границы. Почему он не остался в Пруссии? Внятно объяснить это отец мне не мог. Отшучился, чтобы встретиться с твоей мамой. На самом деле, просто его знал и любил ректор Будапештского университета, и кафедра антропологии сразу же дала ему профессорское место. Свои лекции он читал по-английски. Дома мои родители говорили исключительно по-польски, по-русски и по-белорусски отец только ругался. По-венгерски он знал несколько слов. Как говорится, «нем тудом» и «то с трудом». Родившись, я жил в двуязычном пространстве, но проучился в венгерской школе только 4 года, американцы после печально знаменитого Трансильванского мира покинули страну, и вторая волна Второй исламской революции накрыла Восточную Европу и нас. Мы бежали. На этот раз в Баварию, которая принимала восточноевропейских беженцев. Полгода мы скитались, затем отец получил таки хлипкое местечко доцента в университете Пассау, а мать устроилась туда же в профессорскую столовую. Она прекрасно, надо сказать, готовила, и кулинарные способности мои от нее. Отец был способен приготовить только 2 блюда — яичницу и картошку в мундире. За 3 года жизни в Пассау я научился говорить по-немецки и по-баварски, играть баскетбол, блад, ред лизард, дайдын один, водить танк, ставить мины и разминировать, стрелять из пистолета, винтовки, автомата и пулемета. На мое 14-летие отец сделал нам с мамой подарок. Влюбился в свою коллегу, старше его на 8 лет, и вместе с ней уплыл благополучную Австралию. Мать это сильно подкосила, И она запила, хотя раньше прохладно относилась к алкоголю. Она была сдержанной мусульманкой из интеллигентной семьи крымских татар, осевших в Кракове в начале века после захвата русскими Крыма. Запрет на алкоголь ее никогда не касался. Больше всего ее угнетало, что отец выбрал старую академическую клячу. «Если бы он сбежал с молодой, я бы поняла и простила», — говорила она. «Но с этой...» Мама подсела на страшный коктейль, за полгода сделавший из нее алкоголичку, апельсиновый сок с баварской фруктовой водкой под названием «Химбергейст», в переводе неприлично звучащим как «малиновый дух». Этим малиновым духом пропахло мое отрочество. Безусловно, маме было отчего запить. Драматическая актриса, брошенная мужем на чужбине, с подростком, вынужденная зарабатывать кухаркой. В Варшаве она играла в театре роли вторых планов. Звездой сцены она не была. В Будапеште из-за незнания венгерского ей пришлось забросить свою профессию. В Баварии в те суровые времена было не до театра, хотя один раз мама сыграла саму себя, то есть восточноевропейскую беженку в одном пропагандистском ролике. После бегства отца маме не везло и на мужчин, хотя она была вполне симпатичной женщиной, но почему-то баварские мужики ее сторонились. Наконец, один рано посидевший серб-ветеран из военизированной охраны университета положил на нее свой единственный глаз. Они стали встречаться, но оказалось, что он женат. Маму это не смущало, но выпивать она не перестала. Возвращаясь за полночь от серба, она принимала душ, надевала голубенький халат и со стаканом своего духовного напитка, как в ванну, садилась в голограммы. Ванны, кстати, у нас в Пасау не было. Ее быстро пьянеющее лицо в светящейся мешанине известных людей, дворцовых интерьеров и тропических пейзажей — мое стойкое детское воспоминание, от которого уже никогда не избавиться. Мне сильно не хватало отца, поэтому с матерью я был колючим, вечно ей противоречащим подростком. Когда она кричала на меня, я комментировал: «Громче, мама, громче!» Когда грозила: «Выгоню на улицу», демонстративно собирал свой зеленый рюкзак. Когда запирала в кладовке, чтобы подумала о своем поведении, отзывался через 5 минут: «Мама, я в темноте такое придумал, хочешь, расскажу?» Когда из-за провинности она лишала меня мягкой умницы, как в старые времена лишали детей сладкого, я брал кусок пластилина, садился напротив мамы и сосредоточенно давил на пластилин пальцами, имитируя мою любимую игру Red Lizard. Однажды во время обеда она попрекнула меня дармоедством. Я сунул себе 2 пальца в рот. Больше мама меня не попрекала. Иногда я откровенно изводил ее, о чем сейчас жалею. Но, несмотря на все мои выходки, мать ни разу не подняла на меня руки. — Геза, ты вырастешь идиотом, — повторяла мать. — Мама, в папу или в тебя? А на 15-летие уже мама в свой черед преподнесла мне подарок. Попала под военный джип на тихой улочке возле университета. Причем она не была пьяна. Был пьян водитель джипа. В клинике она прожила недолго. Тем более, что баварские врачи не сильно тратились на беженцев. Новой печени для мамы не нашлось. Сидя в палате реанимации напротив нее, я не испытывал никаких чувств. Случившееся с ней казалось мне частью нашей глупой, бездарной и безумной жизни, к которой я уже привык. На похоронах у меня не было слез. Сплакнула только мамина партнерша по работе на кухне, очень толстая баварка. Одноглазый любовник серб стоял как столб. Отец, естественно, не прилетел на похороны из своей Австралии, отделавшись скромными деньгами. Маму закопали на аккуратном кладбище в Пассау. Слезы пришли ко мне неожиданно, когда вечером дома я вошел в ее старую, довоенную, похожую на ватрушку, умницу, липкую от любимого маминого коктейля. Избранная голограмма погрузила меня в мир маминого душевного комфорта. Это был один польский сериал, снятый сразу после войны. «Новая семья». Умница доложила, что мама посмотрела его 65 раз. Она просто купалась в этом сериале. Это история двоих. Он — польский француз, майор, потерявший обе ноги в бухарестском котле, герой, брошенный женою, петух, плейбой, алкоголик, дебошир и бильярдист. Она — французская иранка, беженка, красавица, потерявшая под английскими бомбами в один миг пол лица и всю свою семью, устроившаяся в массажный салон, ходящая в маске, живущая прошлым, тщетно собирающая деньги на новое лицо. Оба — огрызки послевоенного мира, скатывающиеся с карусели жизни. Он неудачно пытается ограбить подвал с игральными автоматами, бежит, вернее, улепетывает зигзагами на коляске. У него нет денег не то что на новые ноги, но даже на протезы. Скитается, колесит по Лангедоку и становится сторожем на пасеке. Она калечит пьяного клиента-лейтенанта, пытающегося ее изнасиловать, тоже бежит и устраивается где-то под Брно в прачечную для умных простынь. Днем он сторожит ульи от арабских беспризорников, она стирает умные простыни, а по ночам у них много времени. Они находят в паутине целевую игру «Новородзина 4» и начинают в нее играть. Встречаются в этой игре, женятся и образуют семью. Ее лицо без маски, признаться, впечатляет. Одна половина прекрасная, другая ужасная. Осколок умной бомбы вырвал ей скулу. Естественно, в игре они такие, какие есть. В этом суть. Он без ног, она без поллица. Игра должна им помочь заработать, каждому на свое. Для этого они заводят хозяйство, ведут семейную жизнь, переходя на все новые уровни. Днем же течет их реальная жизнь. Развешивая умные простыни на веревках, она поет грустные песни на родном языке, он же мрачно ездит между синих ульев с автоматом на груди. Его играет классный актер. Она женственна, трогательна и беззащитна, с нежным именем Лейла. Отличная сцена, когда к нему ночью на пасеку забираются трое арабских беспризорников, он ловит их, фиксирует. Подростки признаются, что они просто хотели попробовать меда. Врут, конечно. Они хотели стащить рамки с медом и толкнуть их на базаре. Он понимает, что врут, но вдруг, заперев их в сторожке, при полной луне открывает тулей, достает рамку со спящими на ней пчелами, бережно счищает их гусиным крылом, возвращается в сторожку. Режет рамку на куски, наливает 3 стакана молока, отрезает 3 ломтя прованского хлеба и дает это все воришкам со словами: «Ваши отцы отстрелили мне ноги, а я вас за это накормлю. Жрите, сорванцы!» Мальчики едят сотовый мед, пьют молоко. Он смотрит на них, пыхтя дешевые сигары. Чувствительная сцена. Проходит время, и по правилам игры их новая семья должна пройти последнее испытание, чтобы попасть в финал и получить каждое свое. Они должны сделать ребенка, вырастить и отдать в интернат новая семья. Сперва Между ними происходит постельная сцена. Диалоги — просто блеск. Она садится на него в своей маске.
«Андре, это делают так?»
«Лейла, иногда это делают так». Ребенок зачат. После 9 дней беременности она рожает мальчика. Майор принимает роды, режет пуповину, вытягивает плаценту, обмывает младенца. Затем еще 10 напряженных дней они растят мальчика до 10-летнего возраста, учат его читать, писать, пользоваться умницей, играть в шахматы, стрелять из пистолета и автомата. У них все получается. Мальчишка огребает высший балл, и они счастливчики, выходят в финал. Им предстоит последнее, уже в реальности, добраться до клиники в Риме за сутки исключительно своим ходом или личным транспортом, строго к определенному времени. Он арендует инвалидную машину-развалюху, она берет на прокат скутер. Он доезжает, она же попадает в аварию и оказывается в клинике для беженцев, где ей попросту отнимают ногу, чтобы не возиться с тройным переломом, как теперь часто бывает. Ему же приделывают новые заработанные ноги. Через месяц он выходит из клиники на своих, попыхивая сигары, возвращается в свою часть героям, но на следующий же день напивается в хлам и избивает своего старого приятеля-сослуживца. Его с треском и навсегда выгоняют из армии, он пьет, спит с проститутками и дебоширит в кабаках и бильярдных, протрезвев. Он вдруг вспоминает ее. Что с ней, он не знает. Знает лишь, что она не опоздала, а вообще не приехала в клинику. Он начинает о ней думать, вспоминать. И так это его забирает, что решается разыскать ее. Узнает, что с ней стряслось. Она же по-прежнему без половины лица и теперь еще без ноги работает теперь уже в обыкновенной прачечной. Найдя эту прачечную, он ждет конца ее рабочего дня, следит из-за угла. Она выезжает из двери на коляске. На ней все та же маска, левой ноги нет. Она едет по улочке, он идет следом. Она покупает еду, едет к себе домой. Он порывается с ней заговорить, но что-то мешает ему. Он провожает ее до убогого квартала, до самой конуры, в которой она ютится, но так и не решается с ней заговорить. Идет в кабак, пьет. И, судя по выражению его лица, совершает в себе некую работу. Ночью он проникает в ее халупу, усыпляет ее маской, выносит на плече, садится на скутер и отвозит ее PSG-клинику. В клинике врачам он предлагает сделку: левую свою ногу на ее лицо, а правую на ее левую ногу. Ноги у него от вулкануса, они в цене. В клинике идут на сделку. Ему ампутируют дорогие ноги, ей восстанавливают лицо и пришивают новую ногу. Она просыпается после наркоза. Он въезжает к ней в палату на коляске с букетом тюльпанов. Она молчит, потрясенная. Он кладет тюльпаны ей на кровать. После долгого наркоза она думает, что они еще в той самой бонусной клинике, где им должны все сделать. Она трогает свое новое лицо, смотрит на него.
«Андре, они что, еще не пришили тебе ноги?»
«Лейла, не в ногах. Счастье, — отвечает он. И вот здесь, на этой дурацкой фразе, я вдруг сильно, по-настоящему разрыдался. Слезы ручьем хлынули на мамину умницу, пропахшую малиновым духом, и все текли, текли. За ту ночь детство вытекло из меня полностью. На завтра я собрал свой зеленый рюкзак, сдал ключ от комнаты и двинулся в сторону вокзала. Переходя мост, бросил мамину умницу в Дунай. Так началась моя кочевая жизнь, которая продолжается по сей день. С папашей я с тех пор больше не общался, хотя пару раз читал в Австралии. Раскладываю кресло и погружаюсь в сон, обеспеченный нежной деятельностью красной блохи. Я заказал ей простые, приятные сны, без ностальгии, без малинового духа. Хорошо выспаться в самолете — тоже часть нашей профессии.